chorada.
Здравствуйте, добрый вечер, это стендап на канале ТНТ, у нас новый сезон, привет! Встречайте, наш первый стендап-комик Виктор Комаров!
Добрый вечер, ребята, здрасте, здрасте! Слушайте, продолжаю следить за технологиями, мне очень нравится. Они сейчас стали такими мощными, так сильно упрощают нашу жизнь, поэтому мы стали настолько от них зависимы. И некоторая зависимость просто некоторых людей, она зашкаливает. Знаете, есть люди, которые говорят, у меня в телефоне вся моя жизнь. Вся моя жизнь в телефоне. Ты гребаный Кощей. Только она у него была в яйце. И Кощей всегда знал, где его яйцо. Люди же умудряются потерять телефон. Что-то не помню, чтобы в сказке Кощей бегал, говорит, ребята, наберите на яйцо. По-братски, у меня там вся жизнь, набери на яйцо, братан. Люди зависимы от мобильных телефонов. Телефон — это единственная вещь, за которой ты полезешь в туалет, если ты туда уронишь телефон. Ты полезешь, признайте это. Ты даже не полезешь за кольцом. Нет. Если ты уронишь кольцо, ты скажешь, срать, оно ушло, я куплю новое, все, погнали. Я в шоке, что это не какой-то единичный случай, что люди часто роняют телефон в туалет. Я думаю, iPhone 6 Plus изобретали с пониманием того, что люди роняют телефон в туалет. Я думаю, это было примерно так. Давайте 6-й. Бульк, надо чуть-чуть побольше, ребята. Чуть-чуть побольше. И все это работает, правда, только с городским туалетом. С деревенским туалетом это не работает. Потому что в деревенский туалет можно уронить плазму. И там уже никто не полезет за плазмой. Там даже Том Круз скажет, миссия невыполнима, ребята. И мало того, что мы зависим от технологий, я думаю, мы используем их нерационально. Посмотрите, у нас есть машины, которые ездят по 200 км в час, и что? И мы стоим на них в пробках. Я предлагаю, давайте вернем коней. Никаких пробок, проблема с парковкой решена. Можно ездить пьяным, он же не пьяный. Вряд ли конь настолько тупое животное, что ты синим на нем несешься в стену, и конь думает, наверное, так и надо. Просто доверюсь тому синему чуваку, который на мне. И мы еще не доверяем технологиям, даже самым простым. Посмотрите, как выглядят люди, которые получают свой багаж в аэропорту, который выезжает на ленте багаж, я имею в виду. Видели, как выглядят такие люди? Он выглядит так, как будто у него всего лишь одна попытка. Серьезно, сука, там еще ни одной сумки, он уже заряжен. Если он с супругой, то Оксана, подстрахуешь! Как будто он думает, что эта лента не закольцована. Что там из начала сразу в пекло. Либо что лента будет двигаться очень быстро, типа фуй! Следующий раз, следующий раз. И посмотрите, на каком уровне находится медицина. Практически все заболевания лечатся, но мы не доверяем врачам. Ты идешь к врачу, когда уже жопа на лице. Вспомните себя, когда у вас кольнуло в боку, тут же отпустило, и вы такие, забыли. Тебе говорят, братан, может быть, к врачу? Не понимаю, о чем. Ты идешь в поликлинику, когда тебя уже так скрутило просто, в таком состоянии, что бабушки в очереди говорят, братан, проходи. Я не знаю, что у тебя, у меня просто старость, у тебя что-то серьезное. Проходи, не трогай меня. Просто проходи. Я понимаю, почему не доверяем врачам, потому что сейчас столько клиник, практически в каждом доме на первом этаже есть какая-то клиника. Я думаю, вузы не выпускают столько врачей, а даже если выпускают, вряд ли они все профессионалы, да? Я просто был однажды у врача, он проводит осмотр, спрашивает про симптомы, я все рассказываю. Когда пришло время поставить диагноз и назначить лечение, он сделал то, чего я просто охренел, потому что он открыл Яндекс. Ладно бы Google открыл, да? Но Яндекс, это же вообще... Я в этот момент сидел и думал, пожалуйста, хоть бы не ответы на mail.ru, пожалуйста. Ну, конечно, нельзя отрицать, что технологии очень сильно облегчают нашу жизнь, и без них уже было бы очень сложно жить, и они приносят нереальную пользу. Вы знали, что если у вас в телефоне нет сим-карты, или есть сим-карта, но нет денег, или есть сим-карта, есть деньги, но не ловят связь, вы все равно можете позвонить в службу спасения, набрать 112. Вы знали об этом? Это потрясающе. Если не знали, вот вам информация, наслаждайтесь. Но, есть одно но, есть одно но. История, которую я вам сейчас расскажу, она реально она произошла в Америке с женщиной. Эта женщина была подвержена насилию со стороны мужа, он запрещал ей выходить из дома, общаться с друзьями, пользоваться телефоном. Но однажды она уговорила его позвонить и заказать пиццу, и он и разрешил ей. Она позвонила в 911, и она звонит и говорит: «Здравствуйте, я хотела бы заказать пиццу». Там ей говорят: «Здравствуйте, вам угрожает опасность?» Она говорит: «Да, 4 сыра». Ей говорят: «Вам угрожает опасность от близкого человека, он стоит рядом, поэтому вы не можете говорить». Она говорит: «Да, мой муж тоже будет». Все, приехали копы, повязали этого мужика. Понимаете, что произошло? Оператор сразу поняла, что это не какая-то шибанутая там, да? Звонит, пиццу заказывает. А что, женщине реально грозит опасность? Попробуйте у нас позвонить в полицию и заказать пиццу. Вряд ли там кто-то тебе обрадуется. Я думаю, если ты позвонишь и скажешь: «Здравствуйте, я хотела бы заказать пиццу», тебе скажут: «Тварь, я тебя найду, я тебя уработаю». Вы не понимаете, меня бьет муж. Правильно делать, я бы свою тоже бил. Если бы она звонила, пиццу заказывала. У нас скорее тебя поймут, если ты будешь звонить и заказывать проституток. Если ты позвонишь в проституточную, я думаю, так это место называется, я не знаю, как оно называется, проституточную. Ты знаешь, и скажешь: «Здравствуйте, я хотел бы заказать пиццу». Тебе скажут: «Ваша жена стоит рядом, поэтому вы не можете говорить». Да, 4 сыра, 4 проститутки записала. Хотите заказать что-нибудь еще? Да, и одну вегетарианскую, нежирную, пометила. Слушайте, нашему шоу уже 2 года, и наконец-то настал тот момент, которого я так долго ждал. Наконец-то я что-то рекламирую, наконец-то. Это энергетический напиток ИОН. И да, это не часы. Да, это не спортивный автомобиль. Но я рассчитывал на меньшее, если честно. Я рассчитывал, что рано или поздно я буду рекламировать средства от комаров. 100%. А тут энергетический напиток ИОН. Средство не от чего-то, а для человека. И для успешного человека. Там так написано, я вам клянусь. Просто выпив ИОН, ты получаешь столько энергии, как будто у тебя есть дополнительный час в сутках. И я ИОНу даже сейчас благодарен больше, чем маме. Просто мама дала мне жизнь, и он дал мне жизнь успешного человека. И, наверное, сейчас кто-то есть, что и здесь реклама, не все на телевидении продажные. Иди в пень. Иди в пень максимально долго, максимально, насколько у тебя хватит сил. А когда силы закончатся, выпей ИОН и иди дальше. Спасибо большое, ребята. Хорошего вечера.
А мы продолжаем этот стендап на канале ТНТ. Встречайте наш следующий стендап-комик Ваня Усович.
Всем здрасте, добрый вечер. Всем привет. Здрасте всем. Здрасте. Меня зовут Ваня, мне 21, я из Белоруссии. И знаете, я недавно зашел на страничку ВКонтакте к своему другу, и у него там поменялось семейное положение с влюбленным, все сложно. И я спрашиваю, что случилось, он говорит, с девушкой поругался. Я подумал, ты поругался с девушкой, после этого поставил статус «все сложно». Все сложно? Все? Просто все сложно, если вот твоя девушка изменила тебя с твоим дедом, а потом убила его. Вот это сложная ситуация. Тут прям надо разбираться, понимаете? Но больше всего я не понимаю, когда вижу у своих подруг семейное положение в активном поиске. Просто я понимаю, когда у друзей в активном поиске, но все, что делают мои подруги в активном поиске, это просто ждут. Просто это больше в активном ожидании. Просто... Я подумал, если для тебя это активный поиск, то вот какой для тебя пассивный поиск? Вот, когда ты сидишь за ноутбуком мертвая? Я просто подумал... В активном поиске ждут. Вот представляете, если такие девушки работали в поисковых бригадах? Типа пропал человек, они такие: сидим. Пропавший мужчина должен сам делать первый шаг. Знаете, я недавно смотрел вот эту последнюю премию «Оскар», и мне там, в принципе, все понравилось, просто мне кажется, что там есть немножко ненужные элементы. К примеру, не понимаю, зачем вот ведущий для того, чтобы назвать победителя, на сцену на 10 секунд дает кого-то чувака. Просто это никому не нужно. Вот. В жизни такого внешнего вызывает начальник, ты заходишь, он говорит: «А для чего я тебя позвал? Объявить Николай». Заходил бы Николай и говорил: «Вы уволены». Еще там половина номинаций какие-то мутные. Вот у них есть номинация «Лучший монтаж звука». Просто, ну как можно выбирать фильм по лучшему монтажу звука? Просто, ну это фильмы, которые вышли в мировой прокат, там по-любому все нормально смонтировано. Вот как должен выглядеть фильм, чтобы мы поняли, что там плохой монтаж звука? Типа главный герой говорит: «Джессика, я давно тебе хотел сказать, на заднем фоне, мама, я кино монтирую». Еще, знаете, недавно смотрел «Новых мстителей», и для тех, кто не знает, это такая команда положительных супергероев, куда входит там Халк, Железный Человек, Бог Тор. Я вот смотрел весь фильм и думал, а зачем вам остальные, если у вас уже есть Бог? Просто это Бог. Вот смотрите, если вам сказали, что против вас будет человек с луком, человек со щитом, гибкая женщина и Бог, вот на каком моменте вы бы обоссались? Но кроме Бога, там же еще и Железный Человек, Халк, Капитан Америка. И в связи с этим вам не кажется, что человек с луком — это просто чей-то родственник? Вот как он туда попал? Мне кажется, все изначально думали, что он еще может там превращаться в тигра и быть невидимым, а после первого боя такие: «А, так ты просто стреляешь из лука». Как, в принципе, и мы, если нам дать лук, да? Круто. Кстати, вы никогда не задумывались, зачем черепашкам-ниндзя надевать на глаза маски? Просто какой смысл скрывать свое лицо, если ты здоровенная? Если ты здоровенная зеленая черепаха, вот, с нунчаками, стоящая на двух ногах. Вряд ли кто-то посмотрит на тебя и скажет: «О, это либо Донателло, либо мой одногруппник». Знаете, просто бесит эти супергеройские фильмы, потому что они вот, ну, они всегда по одному и тому же сценарию. Всегда. К примеру, замечали, что всегда супергерой и суперзлодей появляются в одном и том же городе? В одном и том же. Нет такого, что супергерой появился в Нью-Йорке, а суперзлодей в Тольятти. И просто они полфильма созваниваются такие: «Мне не дают визу, сука, вышли приглашения». И, кстати, вы замечали, что если в фильме показывают сцену на подземной парковке, то на ней, скорее всего, кого-то завалят? Скорее всего. Просто такое место, знаете, где вот ничего хорошего не происходит. В фильме на подземной парковке не бывает такое, что женщина ночью ставит пакеты в багажник, потом пытается открыть машину, не получается, роняет ключи, сзади резко подходит мужик и говорит: «О, вы уезжайте, на ваше место машину поставлю». Еще, знаете, я недавно заказывал с другом пиццу, я говорю, типа, давай без грибов, я их не люблю. Он говорит: «Почему?» Я подумал, ну что значит «почему я не люблю грибы»? Потому что они вкусно мне. Вот какие варианты ответов он от меня еще думал услышать? Типа: «Я не люблю грибы, почему?» Да просто меня в детстве изнасиловал подосиновик. Знаете, я недавно случайно смотрел по телеку передачу «Пусть говорят», и я понял, что она меня бесит, потому что... Вот вы замечали, что это такая передача, вот, что им вот всегда есть чем удивить? Всегда. Там 10 секунд до конца передачи, Малахов такой: «Но кроме убийцы был еще и убитый. Встречайте, труп Василий!» Но больше всего из всех передач меня бесит передача «Умницы и умники». Я объясню. Просто, когда ты смотришь любую другую интеллектуальную передачу, ты можешь дать правильный ответ на какой-нибудь вопрос. Когда ты смотришь «Умницы и умники», ты не можешь дать ответ ни на один вопрос. Ты просто смотришь, как ведущий задает вопрос, 15-летний парень дает на него ответ, и ты такой: «Прикольно, прикольно, прикольно». Желтая дорожка, один шаг. Единственное, что ты понимаешь, это вот желтая дорожка, то, что на красной нельзя ошибаться. Просто вы видели, как ведется ведущий? Если кто-то неправильно ответил, он такой: «Вы не знаете дату рождения мексиканского короля Энрике Гарретт? Твою мать, никто не знает. Никто, кроме тебя, этого не знает. Вот. Родная мать Энрике Гуэра». Вот. Звонила, говорила: «Сынок, с днем рождения». Говорил: «Мама, у меня вчера было. У меня вчера было. Мне только какой-то ведущий из России поздравил, и все». Вот. Серьезно, да, капец, что за передача. Я как-то случайно смотрел, там ведущий говорит, типа, задает вопрос. Участник говорит: «Ну, я думаю, это папский герб и Сикстинская капелла». И ведущий такой: «Это неполный ответ». Сука, неполный ответ? Там участник чуть не взорвался. Мне кажется, друзья бы после такого вопроса «На что, где, когда» сказал бы: «А можно нам дополнительную минуту и бонусный год?» Вот. Походить на семинары. И, понимаете, во всех нормальных передачах там жюри называется жюри, участники, участники. У них «Ареопак». Огонь, агонисты. Ты думаешь, хрен с ними с вопросами, дайте словарь разобраться с правилами. И вы помните, какой главный приз за победу в «Умницах и умниках»? Поступление в МГИМО. Просто очень намного легче сдать ЕГЭ. В 10 тысяч раз. Мне кажется, не то, что ЕГЭ, мне кажется, любой проигравший в «Умницах и умниках» может по дороге зайти на «Кто хочет стать миллионером», поднять три мульта и спокойно учиться на платном. Еще и Мазду купить, серьезно. Он придет, ответит на все 15 вопросов, Дебров не успеет ни разу пошутить даже. Серьезно. Он ставит один раз, скажет, вы уверены, что «Ц»? Он скажет, я похож на человека, который не уверен, что «Ц»? С такими вот усами в 14 лет. Спасибо большое, мне все.
У нас есть рубрика «Открытый микрофон», куда может прийти любой желающий. Сегодня у нас есть такой парень, давайте его хорошо встретим, Алексей Щербаков.
Добрый вечер, привет. Я как-то шел по улице, проходил мимо женщины, услышал разговор по телефону. Она говорила: «Алло, Архип? Архип, почему ты плачешь? Архип, не плачь». Вот просто мне кажется, я знаю, почему плачет Архип. Вот если бы меня звали Архип, я, наверное, то и дело, что плакал, да? Для меня вообще единственная ситуация и вообще единственная причина, по которой человека можно звать Архип, так это, что у тебя уже есть дети со всеми остальными именами. Вот. И номерами. Да? Просто вот сейчас на дворе 2015 год, у нас телефон откликаются на команды «Жесты». Некоторые автомобили сами умеют парковаться, а вот он Архип. Даже не Геннадий, понимаете? И дебильные имена дают вот не только людям, их дают также и животным. Я сейчас не имею в виду кошечек или собачек, а вот маленькая птичка, которая живет на Филиппинских островах. Желтозадый цветосос ее зовут. Понимаете? И вот мне кажется, человеку... Мне вот кажется, человек, который отвечает за название новых видов птиц, настолько затрахался работать в этот день просто, что он приходит, значит, Валер, последняя птичка на сегодня, вот, да? Значит, здесь фотография, характеристики, вот 5 минут у тебя, давай. Значит... Жопа желтая, да? Пьет нектар цветов. Желтозадый цветосос. Все, я домой. Это хорошо, что ему доверили назвать только одну птицу, да? Вот отвечал бы он за название всех, была бы у нас не чайка, а белокрылый рыбожор, да? Вот. Не голубь, а у подъездный хлебоклюй какой-нибудь. Просто голубь, чайка, нормальные птичьи имена, есть даже фамилии, Голубев, Чайкин. Нет такого желтозада цветососов, иди сюда. Что за фамилия такая дебильная? Это в честь птички просто. И мы с друзьями недавно ходили в кафе, к нам подходит официант, говорит: «Здравствуйте, меня зовут Юрий, и сегодня я буду вас обслуживать». А я затрепался, прослушал, говорю: «Как зовут?» Он говорит: «Юрий, в честь деда». И вот это не совсем то имя, да, после которого следует уточнить, что в честь деда. Вот если бы тебя звали Асколь, то там вот прям надо. Там прям надо «до». «Здравствуйте, меня, как моего покойного деда, зовут Асколь, и сегодня я буду вас обслуживать». А потом подумал, может быть, он не зря как бы, да, вот это извиняет за свое имя, потому что, может быть, в детстве он рос во дворе, где вместе с ним росли Игнат, Платон и Капитон, да? И каждый раз, когда Юрий выходил на улицу: «Посмотрите, кто вышел! Здравствуй, Юрий! И Юрий, иди домой к своим родителям, Светлане и Игорю. Семья дебилов». Я недавно шел за огромной жирной бабой. Ну, не то, чтобы я преследовал, да, просто не мог обойти. Она шла, она говорила по телефону: «А, слушай, если ты реально этого хочешь, да, реально хочешь, я это сделаю». Стало страшно, вот. И я думаю, вот навряд ли уж речь шла о каком-то интиме, да. Скорее всего, ей позвонили с огромного склада говядины просто, вот, на котором накрылись все холодильники и предлагали приехать все сожрать срочно. Я это сделаю. А знаете, я служил в армии, служил в спецназе, и каждый раз, когда я смотрю боевики и вижу, как там обезвреживают бомбу, меня прямо вот это дико бесит. Потому что они там сидят, и я: «Так, красный или синий? Красный». Сука, нет такого, понимаете? Какой провод выхабит кинул на питание детонатора, такой рванет. Вот, понимаете? Бомба собирается из того, что есть. Есть 1,5 метра синего — делаешь синим. 1,5 метра красного — делаешь с красным. Понятно? Если вы когда-нибудь увидите бомбу с разноцветными проводами, знаете, ее собирала 9-летняя девочка. Вот. Да, возможно, в чулме с бородой, но девочка. Вот. Просто это не гербарий. Понимаете? И в итоге они решают тебя обезвредить, и они... Вот нахрен ты щуришься? Ты почти в глаза не попало или что? Это последнее, что ты видишь. Открой на всю просто, режь. И мне жена недавно говорит: Леш, а что это мы с тобой никуда не ходим? А мы как бы ходим. Вот. Она говорит: хочу в Большой театр, хочу балет посмотреть. Я зашел посмотреть в интернет, какие там билеты есть, сколько стоят. И там есть разные цены, но есть такой ценник 600 тысяч рублей за ложе. Вот. И мне кажется, если ты отдал 600 тысяч рублей за балет Цискоридзе, вот ты можешь смотреть его прямо с Цискоридзе. Вот прям с него, вот я имею в виду. Знаете? Ты можешь посреди балета встать и сказать: поставьте на паузу, я хочу ссать. Вот. И если по какой-то причине вот ты заплатил 600 тысяч рублей и не можешь досмотреть до конца, вот они должны завернуть тебя с собой, понятно? Типа, мы вам здесь собрали, вот, ой, да мы не будем, ладно, что. Ну, вы не будете, дети будут, как бы, что. И, знаете, у меня есть друг, он странный, я часто подвожу его на машине, когда он в говно, вот. И он из тех людей, которые любят опустить окно и кричать проституткам: «Шлюха!» Вот так, знаете. Сидит и ржет, круто. Я говорю: нет, ты крикнул шлюхи, что она шлюха, вот ничего нового не узнал абсолютно. То есть с таким успехом мог открыть окно, проезжая мимо дорожных рабочих, и дорожные рабочие ржат, сидит. Понимаете? Нет. И я говорю: я придумал, как будет круто. Я говорю: вот сейчас смотри, я открываю окно полностью, ты высовываешься до середины прям и говоришь: дешевая шлюха. Он говорит: это будет супер просто. Вот. В общем, мы подъезжаем, я пускаю окно, он высовывает, говорит: дешевая шлюха, и я останавливаюсь. Вот. И у меня вот не все друзья такие, знаете, и вот у всех вообще по-любому есть друзья, и все знают, что друзей принято как-то подкалывать. Но вот это очень просто, если ваш друг там жирный или очкастый, там, или какой-нибудь вонючий, да, я не знаю. Очень просто. А мы недавно ходили в баню, и одного из нас оказался очень большой член, вот. И мы все с маленькими писками скооперировались и загнобили его, вот. Он пытался отмазаться, типа: да нет, просто не холодно. Это... Мы говорим: да нет, здоровый, это что? Он говорит: маленький. Я говорю: вот маленький. Это... Нет. Вот. А он нормально жил раньше, знаете? Нормально. Спасибо большое, у меня все.
Наш следующий стендап-комик — Слава Комиссаренко.
Здравствуйте, ребята, добрый вечер, привет всем. Здрасте всем, меня зовут Слава, и у меня есть девушка, мы с ним вместе уже 2 года, и моя девушка очень хочет замуж, и я так подозреваю, что за меня, а я как бы не хочу, и она подозревает, что вообще, и... Вообще очень забавно, что она из этого даже тайну не делает. Я вам расскажу, как я это понял. Просто мне недавно подарили чехол для айфона с моей фамилией. И я решил, что я не буду с ним ходить, потому что, во-первых, ну как-то нескромно, знаете, носить чехол со своей фамилией. А во-вторых, у меня айфон 5, а чехол подарили для 6. Такой, знаете, подарок унижения. Из серии «Я совсем забыл, что ты не так богат, как я, нищеброд». И мне его подарили, девушка говорит: так отдай его мне, я буду с ним ходить. Я говорю: в смысле? Ты будешь ходить с чехлом с фамилией Комиссаренко? Она говорит: ну да, нормальная фамилия. Как бы мне нравится. Я говорю: так давай, если хочешь, просто закажем тебе чехол с твоей фамилией. Она говорит: так а смысл? Сколько тут осталось? И... Несмотря на то, что мои родители поженились, когда маме было 19, папе 21, они меня как бы особо со свадьбы не торопят. Папа так вообще чисто на моей стороне. Он, когда меня спрашивает: сынок, ты там жениться не собираешься? Я обычно отвечаю: нет. Он говорит: ну и правильно, женщину нашу взять, ты всегда успеешь. Потом смотрит на маму и говорит: это мне с мамой повезло. А тебе неизвестно, кто попадется. Кстати, когда мама рядом нет, он этого не говорит. Он тихонько плачет. И... Я считаю, что это нормально, потому что, знаете, вряд ли где-то есть такой мужик, который говорит своему сыну: сынок, скорее женись, тут так охренительно. Я как вспомню, когда я был один, бухал, ходил по бабам, фу, меня аж передергивает. А сейчас просто сказка, хожу в том, что скажут, говорю, когда скажут, друзей нет. Люда, что ты там выбрасывать хотела? Давай доем. Просто мне сейчас 30 лет, а это такой возраст, когда тебе опять прикольно общаться с родителями. В 30 лет прям прикольно выпить с отцом. Потому что вам есть о чем поговорить. На серьезном выпитии отец расскажет, как он отрывался в молодости. Ты ему расскажешь, как ты отрывался в молодости. Потом мама ляжет спать, папа расскажет, как он на самом деле отрывался в молодости. Я вообще подумал, что забавно, что у папы воспоминания о молодости отличаются в зависимости от того, есть мама рядом или нет, а у мамы не отличаются. Мама как рассказывала, что в институте встретила папу и сразу его полюбила, так и рассказывает. Нет такого, что мама говорит, я в институте встретила папу и сразу его полюбила, а когда он идет спать, он говорит, на самом деле я его вообще хрен помню. Что я в нем нашла? Мне вообще армяне нравятся. Сынок, тащи лаваш, шашлыки, включай камедии. Устроим армянский движ, тебя могли звать Суреном, долбанный Вячеслав. Что за имя? Кошмар. Так что я не крутой парень, я даже знакомиться с девушками не умею. И я рад, что я в отношениях, потому что мне больше не надо ни с кем знакомиться, понимаете? Я могу получить секс от девушки, только если она мне сама его предложит. И то не могу. И я однажды был в баре, и со мной познакомилась девушка. Это правдивая история. Я был в баре, не то чтобы я врал до этого. И я был в баре, со мной познакомилась девушка, мы 10 минут пообщались, она сказала, если хочешь, можем подняться ко мне в гостиницу, в номер и заняться сексом. И знаете, как я отреагировал? Я испугался и начал глупо отшучиваться. Типа, а это, поднимемся, что? Да? Даже фильм не посмотрим. И она такая, не посмотрим. И все, как бы ничего не оставалось. Я сделал вид, что мне звонят, забрал куртку и уехал. И я просто, я испугался. И я объясню, почему. Потому что нас с детства мужчин приучают к тому, что секс надо заслужить. И когда тебе кто-то просто так его выдает, ты думаешь, а, пойду трахать сам, а трахнут меня. Не для того цвела моя роза. Просто... Просто смотрите, вот, девушки, вот вам же нужно какое-то время, чтобы прошло перед сексом, там, 3 свидания. Вот так и нам, ну, тоже нужно время, да, там, не 3 свидания, 27 минут, но они нужны. Я имею в виду, подождите, вы что думаете, если мы с кем-то занимаемся сексом сразу, мы потом не переживаем? Мы потом не расстраиваемся? Да мы капец как расстраиваемся. Потом сидим в душе, думаем, боже, зачем я это сделал? Я отдал 7500, я мог купить джинсы. Я такими вещами не занимаюсь, потому что я в отношениях, я ни с кем не сплю. Но поэтому я очень люблю слушать истории своих друзей о том, как кто-то с кем-то переспал. Такой вид аудиопорнографии для тех, кто в отношениях. Я не сплю, я слушаю. Ну, как бы в курсе. И у меня есть друг, он постоянно с кем-то спит. Постоянно. И недавно у него девушка ночевала, и когда утром от него уехала, забыла у него свои трусики. Это типа так круто, да? Типа так сексуально. Но я подумал, что это такая вещь, которая доступна только женщинам. Я имею в виду, вряд ли где-то есть женщина, которая обрадуется, если у нее какой-то мужик забыл трусы. Просто оставил их посреди комнаты. Просто накрыл ими ковер. Вряд ли она будет смотреть на них и думать, боже, это так сексуально. Нет, скорее всего, к ним даже не притронется. Просто возьмет швабру, аккуратно вот так подымет и отнесет их в мусорку. Вот, вот что ждет эти жалкие труселя. Просто смотрите, у женщин, в отличие от мужчин, есть какие-то атрибуты одежды, которые добавляют сексуальность. У нас такого нет. То есть мужчина может спокойно попросить свою женщину во время секса остаться в чулках. Но нет такой женщины, которая во время секса говорит, Валера, я прошу тебя, останься в носочках. В этих коричневых, моих любимых, которые у тебя единственные парные. А когда почувствуешь, что скоро финиш, надевай сандалии. Пришпорь меня пятками, Валера, я хочу на небеса. Нет. Женщина никогда, никогда женщина во время секса не скажет, надевай сандалии. Никогда. Поверьте мне. Женщина может сказать, надевай сандали только после очень плохого секса. Типа, надевай сандали, иди домой, кусок дебила. По сандалиям было видно, что мне тут ничего не светит. О чем я думала вообще? Просто огромное количество отличий между женскими трусиками и мужскими трусами. Вот на концерте рок-групп считается очень круто, когда фанатка бросает вокалисту свои трусики. Вот у мужчин нет таких трусов, которыми можно бросить в человека, чтобы выразить ему свое восхищение. Типа, ты прекрасна! О! Мне кажется, есть такая статья, знаете, бросался трусами 3 года условно. Вот. И женские трусики, они такие маленькие, понимаете, ты их оттянул, они бэм, уже на сцене. Мужские трусы надо положить камень, вот. И в женских трусиках всегда есть какой-то элемент провокации. Понимаете, вы можете сидеть с девушкой в ресторане, она такая, я, кстати, сейчас без трусиков. Ты такой, вау, охренеть! Представляете, вы сидите в ресторане, мужик, я сейчас, короче, без трусов. Прикинь? Смотри. Спасибо, друзья, приятного вечера.
Слушайте, сейчас на эту сцену вы девочка, и я всегда люблю говорить, что это единственная девочка в стендапе. Давайте ее тепло встретим. Юлия Ахмедова!
Здрасте, здрасте. Знаете, я сейчас живу в Москве, и Москва — это город контрастов. Я тут поехала в торговый центр, большой очень, оставила машину на улице. Ну, что-то походила по магазинам, уже вечер, выхожу и вижу, как на мою беленькую машинку писает какой-то мужик. Я думаю, ну мало ли, может, это у стоп-хама наклейки закончились. Да? Или он узнал, что бабы за рулем, они же нас ненавидят. Мы же не умеем водить, да? Кстати, не то, чтобы я сейчас на женщин оправдываю, но я тут смотрела передачу, и там рассказывали, что мужчине гораздо легче водить машину, потому что он понимает суть происходящих в ней процессов. Ну, то есть, когда мужик едет на машине, он понимает, что происходит где там, я не знаю, в двигателе или в чем, когда там он нажимает на газ или на тормоз. А когда я еду на машине, понимаете, это больше чудо. И не то, чтобы меня это сильно как-то парило, вообще нет, но ситуации бывают разные. Мы недавно с подругой поехали в магазин, и у меня от машины отвалился подкрылок. И вот мы потратили 20 минут на то, чтобы понять, это вообще вывалилось из нашей машины или нет. Потому что это сейчас, да, я понимаю, это подкрылок, а так это просто огромный черный грязный кусок пластмассы. И непонятно, что с этим делать, да, потому что а вдруг это важная деталь, как это, я поеду, у меня машина взорвется. Короче, мне пришлось с этой фигней идти до ближайшей машины ДПС. Подошла, постучала в окно, он открыл, я говорю, я без этого могу ехать? Он сказал, да, и закрыл окно. То есть он даже не удивился, понимаете? То есть как бы для женщины это вообще нормальная ситуация. Вообще не представляю, что должна сделать женщина на дороге, чтобы удивить гаишника. Мне кажется, даже если я буду просто идти по дороге с рулем в руках, он меня остановит и скажет, что случилось? Я, ой, забыла машину дома. Он скажет, ничего страшного, главное, что пристегнуто. Мы же всегда пристегнуты, да, этого не отнять. И я вот думаю, раз так сложилось, что для всех очевидно, что мы такие тупые, мы там не можем освоить это все, и гаишникам в том числе. Такой у меня вопрос, а почему же мы на права сдаем наравне с мужчинами, да? Ну согласитесь, в спорте же разные нормативы для мужчин и женщин. А на экзамене по вождению нам дают одинаковый вопрос. Нет каких-то, знаете, специальных отдельных вопросов для женщин из серии «Вы поворачиваете налево, поворотник в какую сторону вам надо включить?» Отличный вопрос, да? Сейчас мужики скажут, ну логично же, налево, левый. Ну знаете, для нас тоже много чего логично в жизни. Например, у тебя есть жена, значит спать с другой женщиной. Что? Нельзя, логично же, логично, правильно, казалось бы. Но вам же хочется разнообразия. Вот и мне, блин, в плане поворотников хочется разнообразия. Я хочу поворачивать налево с правым поворотником, направо с левым. Я хочу включить поворотник и вообще не поворачивать. Я слаба на поворотнике, окей? Все, определились? Просто, ну давайте будем объективны, да? Облажаться за рулем может не только женщина. Я недавно видела аварию, вот клянусь вам, в центре Москвы, на Садовом. Я видела, как легковая машина въехала в трактор. И я думаю, ну явно баба за рулем, да? Как можно не увидеть трактор? Даже нет, как бы не увидеть и не услышать трактор. И я объезжаю эту машину, вижу, что за рулем сидит мужик, а рядом женщина. И мужик такой напряженный, а женщина расслаблена. У нее прям на лице написано, это сделала не я. Я не удивлюсь, что пока они ждали ДПС, он пытался ей заплатить, чтобы она пересела за руль. А потом я так подумала, прикиньте, если вот эти люди, они муж и жена, у нее же теперь против него козырь на всю жизнь. Просто он врезался в трактор, понимаете? Это круче, чем измена. На теремонты будут вспоминать, но он каждые 5 минут. Он будет приходить и говорить: Люда, можно как-то быстрее собираться? Чего так медленно? Может, это, конечно, и медленно, но быстрее, чем ездит трактор. Люда, почему нет хлеба? Потому что один трактор не доехал до поля, не вскопали рожь и не собрали урожай, Сережа. Ты мне всю жизнь будешь это вспоминать? Нет, до тех пор, пока ты не въедешь в самолет. Но на это, конечно, очень мало шансов. Но не меньше, чем врезаться в трактор в центре Москвы. И при этом дебилы мы, да? Они же даже нас хотят пометить. Видели этот оскорбительный для меня знак туфелька, да? Который мы должны приклеить на заднее стекло, чтобы мужики видели впереди опасность. Окей, ладно, мы наклеим это. Пусть у нас будет свой знак туфель. Но тогда я считаю, что у мужиков тоже должен быть свой отдельный знак, да? Не знаю, какой. Ну, например, член, во. Причем натуральную величину. Вот какой у тебя есть, такой ты и клеишь. А че? Сразу все заиграет, да, по-другому. Обматерил тебя мужик из черного рейндж-ровера. Ты хоть смотришь, понимаешь, что он так баб ненавидит. Они же все еще капецкие злые, да? Они же все орут, матерятся, что-то на тебя руками замахиваются. Вот в этом наше главное отличие. Мы добрые, а вы злые. Мужик же на дороге, он видит только минусы, да? Они же все ругают. Других водителей, гаишников, дороги, все плохо. Мы, женщины, видим плюсы. Вот, например, я бы сейчас хотела похвалить наши российские дороги. Просто я, так случилось, часто езжу на своей машине из Воронежа в Москву по трассе М4. Прекрасная трасса, отличная. И недавно я попала в такую ситуацию, ехала ночью, и у меня неожиданно закончился бензин. И как бы непонятно, что делать. А там каждые 50 метров есть такие будочки, СОС написано. Я думаю, ну явно ничего не работает. Подошла, нажала, мне сразу ответила девушка, что у вас случилось? Я говорю, так-так, у меня закончится бензин. Он говорит, оставайтесь на месте, сейчас к вам подъедет спасательная служба. Я думаю, ну сейчас буду 4 часа тут ждать. Буквально 4 минуты прошло, подъехала машина, там поставили вокруг моей машины ограждение, забрали меня и отвезли на заправку, заправили, привезли обратно, залили бензин. И причем я хотела им дать денег, они мне говорят, нет-нет, ничего не надо, это наша работа, счастливого пути. Круто, да? Я была потрясена, что вообще такое возможно в нашей стране. И вот знаете, в чем разница? Когда я рассказываю эту историю женщинам, они говорят, потрясающе, надо же, умеет у нас, не зря мы платим деньги. А вот когда я рассказываю эту историю мужикам, они говорят, в смысле, у тебя закончился бензин? Как бензин может закончиться неожиданно? Там же есть табло, куда ты... У меня вот есть друг, у него аж вена вот здесь в глазу, знаете, когда... Так не бывает. Я говорю, это вообще история не про бензин, это история про спасение человека. Нет, это история про тупость человека. Все, а тупой человек хотел просто похвалить дороги, понимаете? Мужики, надо добрее быть и на дорогах, и в жизни. Договорились? Спасибо вам большое, хорошего вечера.
У нас в программе есть стендап-комик, отвечающий за музыкальный стендап. Встречайте Ивана Брана.
Здравствуйте. Как ваше настроение, друзья? Я, на самом деле, сегодня хотел поговорить про российский футбол. Вы знаете, вот очень часто ругают наш российский чемпионат, чемпионат России по футболу, за очень вялые скорости, не слишком смотрибельный футбол. И есть очень много причин этому, но с точки зрения музыки, вот вы слышали, под какое музыкальное сопровождение выходят наши футболисты на чемпионате России? Вот оно же вообще не качает. Вот, к примеру, в Англии все футболисты выходят под песню Seven Nation Army, White Stripes. Вот это вот тан-тан-тан, авторские права, да? Или, к примеру... Вот в Лиге Чемпионов, да, есть гимн Лиги Чемпионов, который сразу тебя настраивает на капец какое серьезное мероприятие. Там оперным голосом все подзвучивается. Да, и сразу думаешь, вот как бы мы сдохнем на поле, но покажем футбол, да? А в этом, а в чемпионате России по что выходит? Тирип тип 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 тип. И вот Согласитесь, под эту музыку не хочется рвать и метать на поле, да? Хочется также в ритме. И вот если бы, знаете, вот если бы наши, не знаю, как сказать, футбольные менеджеры первыми догадались использовать гимн Лиги Чемпионов, вот это вот... Было бы не струны, а просто тирип-тирип-тирип-тирип. Да, мы сдохнем на поле, зря мы ели шурму. И вот, причем в гимне Лиги Чемпионов есть слова. Вот кто-нибудь понимает вот там слова, которые поются оперным голосом, кроме в конце вот этого вот The Champions? Я вообще не понимаю оперу, потому что я не понимаю, что поется в опере. Вот кто-нибудь может предложение «Антосеопро» найти местоимение, подлежащее и сказуемое? Я тебя просто да, ты вкусно зеваешь. Это здорово, это здорово. И причем все люди, вот меня веселят, которые восхищаются. Они говорят, это гениально, да. 30 тысяч рублей за то, чтобы иметь возможность посрать в Большом театре. Это гениально, да. И так 3 часа, да, как говорится, за собственные деньжишечки, геморройные шишечки, да. Гениально, да. Мне кажется, вот даже если оперный певец забудет текст, вот всем плевать, да? Никто не заметит, да? Вряд ли есть такой оперный певец, который сильно палится, когда забывает текст. Он то серо, это... Просто, мне кажется, знаете, оперные певцы, они могут на сцене смело решать свои организационные вопросы. Сдаем по 1000 рублей на день рождения Харитона. Как только меня сдавали 300. Это было до кризиса. Охренеть! И люди в зале, это гениально. Бедная Джульетта, да. Причем самый главный язык в опере – это итальянский. Там оперу, и, в принципе, в Италии придумали. И вообще итальянский – это самый музыкальный язык. Дело в том, что вот чисто с фонетической точки зрения вот большинство итальянских слов заканчивается на гласные буквы, которых легко тянуть. Типа «Он трианто, а ми густо, кантанто, ариато». Да, а вот русский, он немножко трудноват для опер, да. «На холме стояла церковь, освещала нам любовь». От по церкви рос горох. Перерыв. Мне кажется, знаете, вот... Вот русский язык, он больше для группы «Жуки», да. «На холме стояла церковь». Так, плевать, на чем петь. «Да, встречала нам любовь». Помните группу «Жуки»? Вот эти гении Сникерса, Уикерса. Круто, да? Как они до этого догадались. Умнички, умнички. Причем, как бы, знаете, на корпоратив стоит 10 тысяч евро, да. Такие денежки, что я как бы немножечко уеюшки, да. К слову о футболе, продолжим тему. Вот поаплодируйте, кто вот недавно смотрел финал Лиги Чемпионов. Прошедший финал Лиги Чемпионов. Отличный финал был, да. Отличный финал был, играла итальянская... То есть все это время ты нам врал? Нет, играла испанская «Барселона» против итальянского «Ювентуса», и это был шикарный финал, один из лучших финалов за последний год. И вот я был, знаете, настолько поражен этим финалом, то вот прям написал про этот финал песню. Песня называется «Футбольный лаунж». Альваро Моратта зарабатывает 3 миллиона. Он забил гол в финале Лиги Чемпионов. Карлос Тевес зарабатывает 4 миллиона. Он отдал голевую передачу в финале Лиги Чемпионов. Хавьер Маскерано зарабатывает 5 миллионов. Он стал лучшим защитником в финале Лиги Чемпионов. Александр Кокорин зарабатывает 6 миллионов. Он смотрел на охренительной плазме финал Лиги Чемпионов. 6 миллионов долларов. 6 миллионов долларов. Это 6 Нобелевских премий за открытие чего-то нового. 6 миллионов долларов. 6 миллионов долларов. 6 миллионов долларов за 77 килограмм бестолкового. После матча Моратта не смог сдерживать слез. После матча Тевес флаг Аргентины нес. После матча Маскерано кричал «Барселона the best». После матча Кокорин
переключил на СТС. 6 миллионов долларов, 6 миллионов долларов стоит пересадка абсолютно всех человеческих органов. 6 миллионов долларов, 6 миллионов долларов, 6 миллионов долларов, сука, 6 миллионов долларов. Всю страну возмущает, что какому-то красавцу так легко достаются 6 миллионов баксов. Было бы гораздо честнее, если в каждый день зарплаты худший проктолог Европы доставал бы у Сашки из зада. 6 миллионов долларов, 6 миллионов долларов, 6 миллионов долларов. По одному доллару.
Спасибо большое.
Спасибо, это был стендап на канале ТНТ. Увидимся с вами через неделю. Пока!